Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это новый проект «Осторожная история», который не то чтобы заменил, но как бы
в рамках «Дым Отечества».
Программы «Дым Отечества», которую по-прежнему эту программу ведут Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Сегодня у меня, правда, премьера. Владимир Рыжков уже вошел в этот проект.
А да, мы с Алексеем Венедиктовым провели, когда ты отдыхал, провели первые две программы.
Я напомню, что это совместный проект радиостанции «Эхо Москвы», агентство РИА Новости и газеты «Известия».
И RTVI.
И телеканал RTVI, естественно. Но на сайте агентства РИА Новости можно прочитать материалы по каждой теме еженедельно. И там и обсуждения идут. Газете «Известия» в неделе. Это еженедельное приложение к газете. Также идут материалы, посвященные каждую неделю вот той теме, которую мы обсуждаем. И сегодня у нас тема, напомню, которая называется «Освободительный поход русской армии 1813-1814 годов». И в гостях у нас сегодня председатель Центра избиркома Владимир Чуров, который у нас сегодня в двух качествах. И как председатель Центра избиркома, и как просто независимый историк.
Ну, честно признаться, роль как председателя Центра избиркома в отношении 1813-1814 года, да, может быть, исчерпывается только темой конституционных настроений декабристов, откуда они позаимствовали свои взгляды на выборы. И какие выборы предлагал своим гражданам Наполеон?
Владимир Евгеньевич, с одной стороны, это так, но с другой стороны, мы все-таки не могли не воспользоваться вашим сегодня присутствием здесь, все-таки, чтобы не задать вам, наверное, первый вопрос, так сказать, на злобу дня, что называется. Как Центр избирком, как относится и ваше личное отношение к выборам, которые идут на Украине?
Профессионально относится. Для нас это источник опыта и положительного, и отрицательного. Мы тщательно наблюдаем за кампанией.
Там есть представители?
Да, 8 представителей избирательной системы России. Это сотрудники аппарата Центра избиркома и несколько глав пограничных субъектов Российской Федерации, избиркомов, находятся там в миссии ОБСЕ. И впервые наш эксперт занимает довольно важную должность аналитика в основной команде ОБСЕ. Это представитель, это один из членов Петербургской избирательной комиссии.
То есть он будет участвовать в составлении
итогового доклада? Он уже несколько месяцев там находится и готовит материалы.
Есть ли какие-то первые впечатления?
Да, мне уже звонили сегодня. Отмечаются очень большие проблемы со списками избирателей.
В смысле неточности?
Массовые проблемы, да. И это понятно. Электронный регистр действует впервые. С задержками с финансированием было очень сложно его ввести. По нашему опыту, регистр избирателей выходит на нужную точность после 3-4 циклов выборов только. То есть он постоянно как бы корректируется, и вот через 3-4 цикла набирает необходимую точность. Мы также очень внимательно рассматриваем вот эту появившуюся противоправную технологию якобы скупка голосов в интернете. Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча с правоохранительными органами с тем, чтобы в России не допустить ничего подобного.
А на Украине они пресекли эту деятельность?
Нет. Нет, при том, что понятно, что ни один кандидат официально и неофициально скупать голоса через интернет не будет.
Мошенническая схема.
У нас есть подозрение, что это схема, направленная на общую дестабилизацию выборов. И, конечно, надо с ней быстро разобраться. Это совершенно противоправно, противоречит законодательству Российской Федерации и Украины, кстати, тоже.
А есть ли у вас какая-то, может быть, дополнительная информация по вот этой непонятной истории с грузинскими то ли наблюдателями, то ли не наблюдателями?
Вчера каких-то парней крепких показывали, которые в кожаных куртках выходили из самолета с удостоверением
журналистов. Это подтверждает нашу точку зрения, что до тех пор, пока ОБСЕ не выработает или иная международная организация понятных и четких правил международного наблюдения, будет постоянно происходить вот такие попытки дискредитировать Институт международного наблюдения. Иначе я не могу назвать это. Вспомните и проблемы с аккредитацией 150 с лишним заявивших людей на выборах в Молдове. Вспомните мизерное количество наблюдателей в Польше, в Соединенных Штатах Америки. Вспомните нашу историю с тем, что мы определили, кстати, довольно большие квоты. Это все определяется тем, нет международных правил. И, соответственно, непонятно, как поступать вот с желанием 2000, как вы сказали, крепких молодых людей в кожаных куртках.
То, что мы видели.
Приехать в один регион, иметь статус наблюдателя. И 2000 на одну область Украины, это ни в одной стране такого.
Но все-таки вот те шероховатости, о которых вы сказали, с электронным регистром избирателей.
Посмотрим.
Со скупкой голосов.
20-0.
У вас есть сомнения?
20-0 по украинскому времени закроются участки. Пойдут первые итоги. Еще предстоит специалистам, профессионалам очень серьезно оценить. Для нас важно, прежде всего, это организационная сторона.
Ну, вот
тем
раз...
более, что я уже неоднократно говорил, мои украинские коллеги – это просто герои. То есть центральная выборная, центральная выборчая комиссия, по-моему, называется.
Это, по-моему, по-польски.
ЦВК, не, по-украински. Mm-hmm. Это просто герои. Им 9 января пришли деньги на организацию выборов 17 января. Вот это фантастически Владимир, организованные
люди.
Все-таки,
как вы думаете, несмотря на эти шероховатости с регистрами, наблюдателями и так далее, в целом можно подвергать сомнению легитимность этих выборов?
Ну, как что ж вы издеваетесь-то надо мной?
Я не издеваюсь, я спрашиваю.
Любой, кто даст такую оценку сейчас, это просто шарлатан.
Так, то есть надо дождаться.
Надо дождаться, надо посмотреть итоги, все.
Давайте, чтобы закончить эту тему, просто последнее.
Ну, могу вам сказать так, у меня есть дополнительные данные, вот экзит-полов. Значит, предварительно, на западе Украины Тимошенко примерно на 10% опережает Януковича. В центре, включая Киев, идут примерно поровну. И на востоке, в отдельных областях, Янукович набирает свыше 70% всех голосов. Пока, по впечатлениям наших наблюдателей, явка не очень высокая. То есть, конечно, говорить о явке в 90%, о чем, опять же, некоторые, скажем так, шарлатаны заявляли накануне, просто не приходится.
Ну, я могу сказать еще в дополнение, что вот последний экзит-пол, который у нас появился на 16.00 местного времени, то есть киевского, Янукович 36,7%, Тимошенко 26,4%, Тигибко 12,5%, ну, Ющенко 5,5%, Яценюк 6,6%. Но интересно, что этот экзит-пол дает еще на второй тур. Янукович 43,1%, Тимошенко 37,4%. Против обоих 9,8%, не определились 9,7%.
Ну, то вот есть мы с вами знаем уже результаты как минимум двух экзит-полов.
Да,
настораживает примерно расхождение в результатах отдельных кандидатов. Обычно, вот и в России в том числе, и в других государствах, экзит-полы достаточно ровные.
Мне кажется, что
то, что экзит-пол – это опрос на выходе,
да.
И обычно он точнее, чем социологические прогнозы предварительные.
Владимир Александрович, я бы с вами здесь не согласился, потому что те экзит-полы, которые есть на данный момент, они примерно дают одну и ту же картину. Янукович, потом Тимошенко и там Тигибко где-то 12-14.
Но расхождение в 6% великовато.
Ну, посмотрим. По второму месту. Уже где-то меньше, чем через час появится.
Это вы знаете, мы же пользуемся вот этим, кстати, тоже неурегулированным вопросом, который я ставлю постоянно на международных конференциях.
Да.
Вот на Украине сейчас нельзя обсуждать вот эту тему до закрытия участков.
Но радио «Эхо Москвы»
там слушают.
Да.
Поэтому эта проблема стоит перед многими государствами Европы.
Это, кстати, говорят везде. В Европе, потому что я помню, во Франции...
Во Франции в 4 часа дня.
Швейцария уже давала...
В 4 часа дня давали результаты экзит-полов, и все штабы уже знали свои результаты.
Ну, все. закончили.
Спасибо за ваши ответы по украинской теме. Да. Я думаю, вас еще будут терзать.
Владимир Чуров,
нет, в ближайшее время. Слава Богу, Владимир там есть Чуров. Пан Шаповал, да. Профессор Шаповал, mm-hmm. мой коллега, председатель. Глава. Я всем готов дать его телефон прямой. Пусть звонят. Да,
да. Значит, Владимир Чуров, как председатель Центра избиркома, уходит из нашей студии и приходит историк Владимир Чуров. Напоминаю, кстати говоря, нашей аудитории, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет веб-трансляция нашей программы. Естественно, плюс 7985-970-45-45 остается номером, по которому можно присылать смски. И, собственно говоря, мы приступаем к обсуждению нашей темы. И, как полагается, да, Володя, ты мне подсказывай, поскольку ты...
У нас есть подготовленный в рамках нашего сотрудничества с РИА Новости файл Петра Романова. И предлагаю обозреватель РИА Новости, предлагаю посмотреть подготовленный материал и уже перейти к нашей сегодняшней теме.
День добрый. С вами Петр Романов. Так называемый освободительный поход русской армии в Европу, чтобы добить Наполеона – классический двуликий Янус. Русские вправду внесли решающий вклад в победу над корсиканцем. С другой стороны, абсолютная неправда, что, разгромив Бонапарта, мы подарили европейцам свободу. Скажем, французам мы вернули бурбонов, хотя нет ни малейшей уверенности, что они мечтали именно об этом. А в 1815 году по инициативе Александра возник печально известный Священный Союз, который, опираясь на принцип легитимности, превратился в злого полицейского, который подавил не одно народное восстание. Курьезно, но Александр был совсем не против республиканцев в Париже, чем вызывал даже панику среди роялистов. Когда союзники обсуждали будущее Франции, царь заявил, что Россия готова признать всякое правительство, лишь бы оно понравилось самим французам и гарантировало Европе прочный мир. Предлагались самые разные варианты. Все это интриги отвел предложение хитроумный Толеран. Лишь старая династия бурбонов – это принцип. Вот слово «принцип» подействовало на Александра магически, поскольку оказалось созвучным тем идеям, что формировались в его голове относительно будущего устройства общеевропейского дома. Царь был убежден, что стабильность в Европе способна гарантировать только мораль и признанные большинством европейских стран правила игры, то есть как раз принципы. На этой же почве возник Священный Союз, который был важен российскому императору своей опорой на нравственные христианские принципы. Прочие европейские монархи, которые поначалу восприняли этот своеобразный документ, где больше рассуждений о Господе, чем юридических обязательств, как царскую блажь, затем, однако, быстро сообразили, насколько этот расплывчатый моральный манифест важен для их собственного выживания. Монархия легитимна, революция, следовательно, безнравственна. Так священный закон и надел форму полицейского. Тем не менее, сам Александр, хотя его идеи изрядно исказили, следовал букве Священного Союза даже в ущерб российским интересам. Так он отказался поддержать восстание в дружественной русским Греции. Почему турецкий гнет в православной Греции справедлив и по-христиански морален, государь, к сожалению, не объяснил.
Вот такой материал Петра Романова, который вводит нас в тему. И первый вопрос, Владимир Ильич, который мы хотим задать, это вопрос о том, что стоило ли вообще русским в конце 12-го, начале 13-го года переходить Неман и идти в Европу. Потому что были мнения, как известно, в том числе и в высших кругах Российской империи, что Наполеон разгромлен, от большой армии осталось там ошметки, сам он едва унес ноги из России. И было мнение при дворе у ряда людей, в том числе среди военных, что, может быть, нам не стоило было вмешиваться в европейские дела и ограничиться освобождением России.
Кстати говоря, так даже думал перед смертью, по-моему, рассуждал так Кутузов.
Кутузов известно из записок его адъютантов, что он в узком кругу поставил под сомнение целесообразность перехода через Неман. Но, наверное, надо начать с того, что, на мой взгляд, мы реальные истории походов 1813-1814 годов не знаем. Так получилось, я уже не знаю почему. Ну, может быть, тут это связано и с периодом исторического безвремени 1917-1939 годов. когда просто имена Кутузова, Суворова, Милорадовича и так далее, если упоминались, то только сугубо отрицательными оценками, как представители феодальной реакции, как... И поэтому сейчас две наиболее современные, наиболее популярные книги о военных кампаниях Наполеона, включающие кампании 13-14 года, это сугубо апологетическая книга Анри Лошука «Наполеон. История всех походов и битв».
Потому что у нас идет
вот это сугубо апологетика Наполеона.
Давайте я покажу. Да.
Из этой книги, ну, эта книга напоминает известный один из лучших анекдотов брежневской эпохи. Помните, во время парада 9 мая на трибуне сидят Брежнев, Сталин, Наполеон и Суворов. Суворов говорит: «О, Леонид Ильич, мне бы такие катюши, как у вас, я бы турок и французов гнал в течение минуты». Ну, Сталин говорит: «Леонид Ильич, ну, мне бы такие сейчас современные танки, как у тебя, ракеты с ядерными боеголовками, я бы уй-уй-уй Гитлера». А Наполеон сидит и читает газету «Правда». Его спрашивают: «Товарищ Бонапарте, вы что думаете-то о нашей армии современной?» Он говорит: «Мне бы такие газеты, вы бы до сих пор не знали, что я при Ватерлоо проиграл». Вот это такая книга. То есть здесь непонятно, кто победил при Ларотьере и так далее, и так далее. Более взвешенная и объективная книга англичанина Дэвида Чандлера «Военные кампании Наполеона». Одна из лучших книг на эту тему, переведенных на русский язык. Но в наших собственных исторических исследованиях мы вынуждены цитировать самую современную Керсновского, который писал в эмиграции, не имея доступа к архивам. Или Данилевского, современника, или Богдановича. Но эти
книги... Была классическая книга Торли и ряд других.
Давайте уважаемого академика Торли не будем затрагивать. Но наиболее солидные русские труды писались до появления даже мемуаров Калинкура, которые появились, как вы знаете, только примерно в 30-е годы были обнаружены. И, кстати, в этих мемуарах содержится очень интересная цитата о том, что всякую военную кампанию надо доводить до логического завершения. И когда мы говорим об освободительном походе 1813 года, 14 годов, мы применяем тот термин, который бытовал на протяжении почти столетия. И не забывайте, вот была показана карта, кроме Франции, были реально освобождены территории, оккупированные Францией. Это Северная Германия, которая была превращена во французские департаменты, и где, между прочим, было развитое партизанское движение немцев против французов. Это Голландия, это Швейцария. То есть, действительно, целый ряд государств были освобождены от французской оккупации. Факт бесспорный. При том, что и во Франции после свержения Наполеона было оставлено главное. Ведь условием союзники поставили Бурбонам условие не производить репрессии и оставить наполеоновскую конституцию. И до Ватерлоо, весь период, Бурбоны не отменяли конституцию наполеоновскую. Действовала наполеоновская конституция. Да, армия была сокращена. Но вспомните милого друга. Офицеры были на половинном жаловании. Первые репрессии были после Ватерлоо, когда расстреляли маршала Нея, Мюрата и так далее.
Но все-таки,
когда была резня мамилюков,
главный мотив был освобождение Бельгии, Голландии, Северной Германии, Швейцарии, или все-таки другие были мотивы, например, военный мотив?
Так, да, в истории нет однозначных оценок.
Добить армию Наполеона.
Если бы сохранялся режим Наполеона, была бы возможна революция 30-х годов в той же Бельгии с установлением независимой Бельгии и созданием династии.
Владимир Ильич, тогда возникает другой вопрос. А не было бы этого, не были бы восстановлены все монархии европейские, были бы тогда революции? Понимаете, против чего тогда восставать и бунтовать?
А вот это парадокс. Наиболее парадоксальным, кстати, на мой взгляд, в этом случае является венгерская революции 1848 года.
Да, который мы помогли вообще задушить.
Ну, скажем так, по просьбе австрийского императорского двора
ввели войска, ограниченный контингент.
Ограниченный контингент. Причем, вы знаете историю, что этот ограниченный контингент, в отличие от австрийских войск, не запятнал себя различными репрессиями. И история вот известная, мне, я был в Венгрии, там ее до сих пор помнят. Когда уже было заключено перемирие, а, кстати, перемирие было, вы знаете, заключено, после этого появилась двуединая монархия австро-венгерская, то есть на очень льготных для венгров условий. И современная Венгрия вспоминает о тех годах, когда ее территория была чуть ли не на 70% больше, чем сейчас в рамках Австро-Венгерской империи. Но история такая. Уже заключен, так сказать, мир, уже повстанцы сдались. И наши офицеры с гусарскими венгерскими офицерами, сдавшимися в плен, пируют, пьют токайские вина, которые нравились обеим сторонам. И вдруг приходит распоряжение Николая, царя, передать этих пленных офицеров австрийцам. И эти пленные офицеры были переданы австрийцам, часть из них были повешены. В знак протеста целая группа русских офицеров подала в отставку и уехала в Америку. И затем успешно составляла костяк офицерского корпуса у Линкольна во время гражданской войны. То есть были и в нашей армии люди весьма благородного, так сказать, характера. То есть неоднозначно
Всё. Но здесь же, Владимир Ильич, вопрос не конкретно там людей, офицеров, понятно, что они были там со всех сторон, а в принципе, так сказать, новый политический расклад в Европе. Фактически, вот мы с Володей перед эфиром смотрели, фактически, если, так сказать, проводить параллели с современностью, это была такая первая Ялта, если хотите, да? То есть, я имею в виду Венский конгресс, конечно, по итогам этого загранпохода.
Еще раз хочу сказать, моя точка зрения здесь такова, что Венский конгресс, с одной стороны, установил, конечно, определенные консервативные нормы правления, но, с другой стороны, оставил неприкосновенности гражданские завоевания Наполеона, прежде всего Гражданский кодекс. Его никто не отменил даже и на территории Германии. То есть вот заметьте.
Но мы-то почему не ввезли его?
Ввезли, правда, в несколько извращенной форме движение декабристов. Ведь мы, опять же,
декабристы называли себя детьми.
Есть работа очень интересная, кстати, о экономических воззрениях декабристов. И как раз наше внутреннее развитие могло бы резко ускориться, если бы... Но тут надо опять же понимать.
Если бы не повесили.
Коллеги, без времени, ведь царя-то нету реально. Когда восстание декабристов 1825 года, царя-то нету.
Переход власти.
Да,
Владимир
переход власти.
У нас есть один царь, расписание.
Мы сейчас послушаем последние новости с Украины.
Мы сейчас послушаем последние новости с Украины.
Потом вернемся к Александру Первому.
А потом, да.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз здравствуйте, это программа «Осторожная история». Напомню, что сегодня у нас в гостях Владимир Чуров, историк. Других пока, да?
Да.
Другого статуса у нас сегодня нет. Да, для вас, всё, Владимир Евгеньевич, всё. Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. И обсуждаем мы освободительный или по-другому еще заграничный поход русской армии 13-14 годов 19 века. В нашей программе еще опрос. Опрос, который проводится одновременно, по-моему, да, на сайте «Эхо Москвы»
и компании «Суперджоб», которая провела на этой неделе репрезентативную выборку довольно большую. 1800 респондентов были опрошены.
Короче говоря, Тихон Дзитко нам сейчас все это расскажет.
Он нам все это расскажет, да.
Страны Восточной Европы от России отвернулись и, более того, предали ее. Именно так оценивают нынешнюю ситуацию большинство опрошенных на сайте SuperJob. 48% респондентов отвечают «да» на вопрос, согласны ли вы с мнением, что страны Восточной Европы отвернулись от России и предали ее, несмотря на то, что мы освободили их от фашизма. Для них новые туманные перспективы, о которых говорит США и страны Западной Европы, важнее свободы и памяти, объясняет свой ответ 22-летний мерчендайзер из Подольска. Да, это предательство, вторит ему специалист по компьютерам из Рязани. Примечательно, что подобные однозначные ответы характерны для респондентов с зарплатой не выше 25 тысяч рублей. Для некоторых же, кто отвечает «да», все не так очевидно, и директор по продажам из Санкт-Петербурга обращает внимание, не надо впутывать в этот вопрос освобождение от фашизма. Нет, на поставленный вопрос отвечают 27% респондентов. Большинство из них не согласны с термином «предательство». Мы их освободили от фашизма, но насадили социализм. Мы заставили жить эти страны по нашим законам, причем совсем не лучшим, пишет адвокат из Москвы. Не совсем отвернулись и не все. Это еще одно мнение. Советский социализм немногим человечнее немецкого фашизма, добавляет 33-летний начальник отдела инвестиций из столицы. Примечательно и число затруднившихся с ответом 25%. Второй вопрос был поставлен еще острее. Какие чувства испытываете вы после того, как страны Восточной Европы отвернулись от Российской Федерации, несмотря на то, что мы их освободили от нацизма? Большинство испытывает сожаление, 31%. Необходимо помнить совместное прошлое. Видимо, они не совсем осознали ту помощь, которую им оказала наша страна. Печально. Вот лишь некоторые комментарии. На втором месте негодование, 22%. На эмоциональный ответ и эмоциональные пояснения. Это идиотизм. Это в высшей степени неправильно и кощунственно. И опять сторонники подобной точки зрения – люди с небольшими окладами. А есть и такой ответ – это нормально, 15%. От нацизма освободили, но навязали свой режим. Совершенно адекватно они себя теперь ведут, отвечает менеджер по закупкам из Москвы. И что, они теперь до скончания веков нам обязаны? Задается вопросами менеджер по туризму. Совсем радикальной точки зрения «пусть им будет хуже» придерживаются 20% респондентов. Всего же в опросах на сайте SuperJob приняли участие по 1800 человек.
Много. Большой репрезентативный опрос.
Вот что интересно, одновременно с компанией SuperJob, которая опрашивала своих респондентов, тот же вопрос был задан в течение этой недели.
Напомню вопрос.
На сайте «Эхо Москвы». А вопрос был такой: какие чувства испытываете вы после того, как страны Восточной Европы отвернулись от России, несмотря на то, что мы их освободили? Имеется в виду 45-й год. Так вот, если SuperJob, сожаление, 31%, «Эхо Москвы» 28%, примерно так же, негодование из аудитории и Москвы всего лишь около 6% испытывают. А большинство, 55%, говорят, это нормально. То есть нормально, что они отвернулись.
Владимир Евгеньевич, вот такое... это лишь подтверждает известную всем абсолютно социологам и политикам истину, что опросы, производимые на любых телерадиоканалах, нерепрезентативны, у каждого канала целевая аудитория.
Владимир Евгеньевич, мы всегда это повторяем.
Давайте вернемся все-таки в 13-14 и близкие к ним года. Во-первых, я хочу с Романовым поспорить по поводу Греции. Дело в том, что среди моих задумок литературных есть эссе о первой служебной командировке Александра Сергеевича Пушкина. Новые документы показывают, что Александр, первое служебное задание, он чиновник особых поручений при Министерстве иностранных дел, это, кстати, немало для выпускника лицея, и он направляется к генералу Инзову в Кишинев. С какой целью? Он везет секретные письма генералу Инзову, инструкции о взаимодействии с греческими активистами революционного движения, которые в то время концентрировались в Кишиневе, и с посланцами одного из двух со-министров иностранных дел, графа Каподистрия, а именно Каподистрия послал Пушкина туда. Каподистрия, как вы знаете, после этого вышел в отставку и стал первым президентом независимой Греции. Это бывший министр иностранных дел России. Поэтому говорить однозначно о том, что Россия не поддержала греческое восстание, не приходится. Россия вела сложную дипломатическую игру. Ей было не с руки признавать ее в одиночестве. Но в дальнейшем, вы знаете, произошло то, что произошло. То есть Россия, как и другие государства Европы, вместе с Великобританией, признала независимость Греции, а первым президентом Греции стал министр иностранных дел России граф Каподистрия, коему ваш покорный слуга содействовал установке памятника в Петербурге.
Владимир Евгеньевич, в то же время...
В честь его службы России читаю, и Греции.
В то же время читаю вам просто дословную цитату Александра Первого. «Я», — сказал он на Веронском конгрессе французскому уполномоченному по поводу греческого восстания, «я покидаю дело Греции, потому что усмотрел в войне греков революционный признак времени. Что бы ни делали для того, чтобы стеснить Священный Союз в его деятельности и заподозрить его цели, я от него не отступлюсь. У каждого есть право на самозащиту, это право должны иметь также и монархи против тайных обществ. Я должен защищать религию, мораль и справедливость».
И одновременно в Кишиневе создавались все условия негласные для действия этих самых тайных обществ.
Да, тем не
совершенно
менее,
верно. Но, кстати, в этой цитате,
Александр, Владимир Евгеньевич, кстати, в этой цитате Александра вообще заключено очень много из того, что мы сегодня пытаемся обсудить, да, это в принципе, что Священный Союз, родившийся на обломках Наполеоновской империи, фактически, да, после Венского конгресса, он нес в Европу, ну, во-первых, восстановление монархии, и главный смысл, так сказать, политический, это предотвратить в зародыше убить все, что можно было назвать хоть как-то революцией.
А за Россией, добавлю я, в европейской свободной прессе закрепилось намертво прозвище или кличка, или наименование жандармы
Давайте
Европы.
Давайте не будем забывать, что воздействие на общественное мнение путем памфлетов, газетных публикаций и прочих вещей родилось не сейчас. И если мы посмотрим общий перечень так называемых буржуазных революций, то Россия каким-то боком участвовала только в двух из них. Это в Польше и в Венгрии.
Имеется в виду в подавлении.
Да, во Франции, Бельгии, Нидерландах и в других частях Европы, и в Испании, в Греции. Россия не участвовала своими вооруженными силами в подавлении. Поэтому революционные процессы 30-40-х годов, которые, собственно, привели к установлению новой системы после Священного Союза. И, кстати, первое предательство Европы по отношению к России было совершено, как вы знаете, в 1854 году, когда в защиту исключительно демократического режима Османской империи были посланы союзные корабли там, от Сардинии до Лондона, то есть Великобритания, Франция, Турция, Сардинское королевство и так далее, устанавливать демократию в Крыму.
Но, тем не менее, вот Тютчев в 1948 году, Федор Иванович Тютчев, очень четко сформулировал в своей статье «Россия и революция», реагируя на волну революции, революционного движения в Европе, в первую очередь Германии, он четко зафиксировал позицию России, будучи дипломатом. «Уже давно в Европе существует только две действительные силы», – писал Тютчев, – «революция и Россия». Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Жизнь одной означает смерть другой. Вот, может быть, Россия активно и не вмешивалась во все революции, которые происходили, но позицию свою Россия высказывала совершенно определенно. Категорически против демократических движений, категорически против национальной свободы.
Единственная континентальная держава, поддержавшая в гражданской войне в Америке Линкольна.
Мы говорим о Европе сейчас.
Мы говорим о Европе, во-первых. Да. Ну и потом, подождите, есть еще, вы сами упомянули декабристов.
И, конечно, конечно, и декабристы. Более того, вспомните, что Конституция Польши, дарованная ею императором, была одной из самых продвинутых и, кстати, имела очень...
Ну, как мы знаем, она недолго прожила.
Ну, она недолго прожила благодаря неблагодарности поляков, скажем так. Это я цитирую.
Давайте зададим вопрос нашей аудитории. Пусть она нас попробует нас рассудить, потому что мы здесь спорим, что больше принесла Россия свободы.
Давайте еще один нерепрезентативный опрос проведем. Что, на ваш взгляд, что принес Европе заграничный поход Александра Первого? Прогресс, тогда ваш телефон 660-0664, или реакцию, тогда ваш телефон 660-0665. Начнем голосование.
Голосование. Процесс пошел.
Сейчас, Владимир Владимирович. Я еще раз повторю вопрос. На ваш взгляд, что принес Европе заграничный поход Александра I? Если вы считаете, что прогресс, вы набираете 660-06-64. Если вы считаете, что реакцию, вы набираете московский, опять же, номер 660-06-65. Ну, голосование идет.
Ну, поскольку очень многие слушатели вашей радиостанции придерживаются убеждения, что Россия — это чудище обла Азорно-Стоземной Илаей во все времена, от Чингисхана до нынешних.
Но так же думали и декабристы.
Нет, отнюдь. Далеко не все. Далеко не все.
Я все на декабристов давлю.
У меня мой любимый герой среди декабристов — это, конечно, Лунин. Лунин так не думал.
Владимир, но все-таки
он считал, что это поход был освободительный.
Факт остается фактом, что революционные демократические движения в Европе и, кстати, социалистические движения действительно рассматривали Священный Союз как злейшего врага. И, например,
крушение Священного Союза.
Я не помню, то ли Мадзини, то ли Гарибальди, которые говорили, что их цель — Священный Союз монархов, а наша цель — Священный Союз народов.
Кстати, в итальянских революционных событиях Россия тоже не вмешивалась, а морально поддерживала Гарибальди.
Но, тем не менее, вот очень многие в европейских движениях воспринимали нас именно как жандармы Европы.
Значит, давайте посмотрим результат. Крушение Священного Союза привело к установлению исключительно демократического режима Второй империи во Франции, в частности. Не самые демократические времена наступили в Великобритании. Нужно было, чтобы пришло счастливое правление королевы Виктории, для того, чтобы англичане зажили по-настоящему счастливо, расстреляв из пушек сипаев, ну и так далее, и так далее. То есть нет однозначных оценок в истории. И нужно, на мой взгляд, заниматься, прежде всего, очень тщательным изучением той же кампании 1813-1814 года. Ведь не случайно, вот в тех книгах, которые я показывал, описано так, любое сражение. Значит, героический 48-й линейный полк, 5-я легкая бригада, это со стороны французов, со стороны немцев, со стороны союзников тоже так, за исключением русских войск. Русские войска описаны: корпус Остен-Сакена, корпус Алсуфьева, и дальше не было ни полков, ни батальонов. А вот я читаю историю Белостокского 50-го пехотного полка.
Владимир Евгеньевич, да, мне нужно завершить с голосованием. Уже, по-моему, люди перестали постепенно голосовать, зная, что прошло установленное время, я его останавливаю. 71,3% считают, что реакцию. 28,7%,
я был прав в оценке аудитории.
28,7% прогресс. Это наш экзит-пол.
Это наш экзит-пол, да.
Значит, давайте сошлем этот экзит-пол в машине времени на 200 лет назад, а скоро будет 200-летие этого великого освободительного похода в Европу, и пусть они поживут в те времена. Пусть они поживут в те времена во Франции, в Германии, тогда еще нет Германии, объединенные есть Пруссия.
А вот интересная вещь, Владимир Ильич, вы не видите вообще во всем, здесь, конечно, очень много противоречий, но в той эпохе, да, потому что взять, да, вот тоже, как вы сказали в самом начале программы, оккупацию Наполеона, да. Наполеон, безусловно, оккупировал там всю Европу, захватчик, агрессор, ну, и так далее.
Часть оккупировал, часть сделал своими союзниками.
Часть сделал своими союзниками. Посадив своих братьев,
своих
на троны. На троны, подчеркиваю.
Где-то заключил союзы, кстати говоря, как там, в той же Пруссии и Австрии.
Да, да, в Италии, кстати, его на руках носили вообще.
Да, но, и затем но он нес... вынужден был перейти на сторону союза.
Но смотрите, Наполеон, как ни странно, да, при всех своих таких нехороших качествах, он нес некие республиканские ценности, хотя императором был.
Прекрасно. Да? Республиканские ценности несут на своих штыках разные войска. Это, ну, правда. Например, возьмем Италию. Вспомним Неаполь. Вспомним повешенного Карачиолу, адмирала, на стеньгах, на реях флагманского корабля адмирала Нельсона. Известная история по фильму «Леди Гамильтон». Но только в этом фильме не сказано, что когда наши русские моряки ворвались туда и прекратили эту резню, то это были русские моряки реакционного императорского режима Александра I.
Но я все-таки хочу продолжить про Наполеона. И вот смотрите, и еще одна интересная вещь. В исторической памяти европейцев, ну, я про французов сейчас не говорю, включая россиян, кстати, включая Россию. Вот Наполеон не остался как, исключительно как негативный персонаж.
А феномен Наполеона, конечно, я процитирую...
Согласитесь, да, что это интересная вещь.
Вот предисловие к книжке Анри Лошука, это француз украинского происхождения, полковник современной французской армии. У него несколько апологетических работ по отношению к Наполеону. Я процитирую предисловие. Не все еще потеряно. Есть шанс превратить Ватерлоо в Маренго, поражение в победу. И тогда вместо дышащего ненавистью Блюхера, спешащего на помощь чопорному индюку Веллингтону, укрывшемуся за рядами красномундирных наемников, на поле сражения появится пылкий и страстный, готовый принести себя в жертву генерала Дезе. Смотрите, вот вдали в облаках пыли показались колонны войск, спешащих на поле великой битвы. Сомкните ряды, терпение, ждать осталось недолго. Андрей Ефремов, наш с вами современник, редактор этой книги.
Ну, хорошо.
Вы знаете, вот этот культ Наполеона, у меня у самого два бюстика Наполеона стоят на книжной полке.
Дело не в этом, да?
Понятно, и огромное количество.
Кстати говоря, во Франции существуют наполеоновские общества, которые до сих пор там...
У нас в России, вы знаете, что мой друг Олег Соколов написал лучшую в истории в мире книгу об армии Наполеона.
Здесь его, кстати, вспоминаю.
Вот, это великий историк, петербуржец наш, из нашего Ленинградского университета. Вот, у меня его, естественно, книга есть с государственной надписью теплой. Другой вопрос. Почему у нас нет такой же роскошной книги об армии Александра I? Я еще раз говорю. Вот Белостовский 50-й полк. Вот в его истории написано. Когда корпус генерала Остенсакена был застигнут Наполеоном усилением Монмираль, и после неравного боя должен был отступить к Шато-Тьерри, Белостовский полк очистил ему путь штыками и даже заставил неприятеля бросить два орудия. Это тот полк, который занял деревню Ларотьер, между прочим. Я почему вот об этом говорю? Мы должны написать свою военную историю, наконец. Мы должны написать свою гражданскую историю. Ведь тот же Остенсакен, ставший фельдмаршалом потом, он был комендантом от России Парижа. И когда в 15-м году он покидал Париж, ему парижане преподнесли золотую шпагу, письмо, шпагу от Национальной гвардии парижской.
Радости, что он покидал
Париж? Нет, за его разумное управление Парижем. И там буквально сказано, что вы ввели в спокойствие в городе, избегли всех несчастий.
Это правда. В исторической памяти французов, опять же,
в России нет ни одной книги, посвященной генерал-фельдмаршалу Остенсакену. Ни одной.
Ну, вообще, судя по тому, что вы говорите, у нас нет подробно написанной истории этого похода, который был, собственно говоря, величайшим триумфом. Потому что,
во всяком случае, российская армия никогда так далеко на Запад не заходила.
Я не знаю, это выдумка или нет, но есть такое предание, что кто-то как-то Сталину начал мстить и говорить: вот Иосиф Виссарионович, вы великий полководец, вы взяли Берлин. На что Сталин ответил: ну, что Берлин? Александр I был в Париже. И действительно, с точки зрения военной истории, это самое дальнее продвижение нашей армии вообще во всю нашу историю. Так далеко русская армия никогда
более
не
стала. Русская армия, уйдя из Парижа, вернулась в него второй раз после 15-го года по просьбе союзников. И близ Парижа был большой лагерь.
До 18-го года примерно, да, они находились.
Да, и чем запомнился он французам? Ну, французам запомнились казаки, конечно, прежде всего раньше.
Но вот этот лагерь
этот запомнился тем, что это единственный из лагерей союзников, который полностью расплатился с французами, уходя.
Да, у нас, кстати, кто-то присылал вопрос, правда ли, что мы там задолжали огромные суммы, русская армия ушла, не расплатившись.
Нет. Это неправда. Известна история, что командующий этим корпусом, если не ошибаюсь, это граф Воронцов, из личных денег заплатил долги офицеров. А казенных долгов не было абсолютно. И я еще раз говорю, англичане довольно много распространяли пасквилей. То есть они, собственно, начали, вы знаете, англичане всегда очень своеобразные союзники. И с первых дней победы началось опять противоборство, опять, так сказать...
А вот, Владимир Евгеньевич, поскольку у нас действительно мало времени остается, я вам хотел бы задать такой вопрос, немножко перейдя уже к сегодняшнему дню, к современности. Вот уже здесь мы упоминали, что Венский конгресс, это такая была первая, скажем, Ялта, да? Потом были еще Мюнхен, что там, ну, еще называется? Версаль, да. Мюнхен, нет, Ялта.
Я думаю, что Ялтой можно назвать в какой-то степени и Эрфурт. И Тильзит, да, даже Тильзит.
И Тильзит, да.
Раздел. А вот, раздел, пожалуйста, Куленкура четко написано.
Нет времени, не об этом речь.
По предложению Александра I в Эрфурте была договоренность, что за Россией остается Финляндия, Молдавия и Валахия, провозглашалась независимость Голландии, независимость Швейцарии, восстановление Сардинского короля в Пьемонте, эвакуацию Италии, передачу Неаполя Бурбонской дистанции и, наконец, договор провозглашал так называемый Европейский статут, гарантирующий независимость всех государств,
ну,
и создающий преграду для всех, да, будущих попыток
узурпации. Вопрос в другом.
Вот тоже мировая
вопрос
система.
Вопрос в другом. В 2008 году, вот это уже позапрошлом году теперь уже, да, Джордж Буш, по-моему, да?
Да.
В Бухаресте.
Президент Буш.
В Бухаресте еще, когда, пока он был президентом, сказал, что, так сказать, европейцам, что все, мы закончили, больше никаких Ялт не будет.
И Мюнхенов, сказал. Никаких,
да,
Мюнхенов и Ялт.
Ну, это поскольку история, да. Вот, в принципе, как вы считаете, это слова, имеющие какую-то связь с реальностью?
Нет, не имеющие. Почему?
То есть мы так, так и будем
являлся,
делить? Не про Мюнхен.
Нет, мы собрание,
я про другое
про наше время говорю.
Будет
прошло
еще.
Время,
я прошло говорю, время. Прошло время на сферы интересов, на зоны интересов.
Понимаете, я убежден, и все историки это прекрасно знают, и политики, что без некой системы мировой политики существовать нельзя. И первые системы общеевропейские или общемировые, вы совершенно правы, относятся к началу XIX века, к наполеоновской эпохе. И ялтинская система до сих пор не прекратила свое существование, просто по одной причине: никто не придумал ей замену. Вот когда придумают ей замену. Что касается Мюнхена, это частные соглашения, такое же, как московские договора, не более того. Ялта, Тегеран, Ялта, Потсдам, Сан-Франциско, не забывайте, все это входит в единый процесс, то есть ялтинская система создавалась в течение многих лет, она подорвана, серьезно подорвана. И одним из результатов того, что она подорвана, явились первые послевоенные бомбардировки в Европе. Вы знаете.
Ну, имеется в виду Югославия.
Да. Югославия и конфликт с Грузией, ну, это тоже последствия расшатывания ялтинской системы. Другое дело, что, конечно, вот по всем срокам ялтинская система должна чем-то быть заменена. То есть вот в исторической эпохе вот примерно 40-50 лет...
Ну, Священный Союз еще меньше даже.
Священный Союз реально до завершения буржуазных революций.
Вопрос такой, она будет заменена, опять же, неким разделом на зоны интересов или нечто другое нужно придумывать? 15 секунд.
За много столетий Европа не придумала ничего иного, кроме как раздела зоны интересов.
В этом актуальность нашей сегодняшней темы.
Ну да. Ну что, у нас заканчивается уже третья программа из серии «Осторожная история». Напомню, что это совместный проект.
Наш гость сегодня доказал, что мы плохо знаем историю.
Да. Я призываю наших историков написать такой же труд, только о русской армии.
Хорошо.
В 13 и 14 годах.
Последние слова.
Перечислением всех пехотных,
я надеюсь,
историйских полков и батальонов.
Через неделю Переяславская рада.
Спасибо. Вот, а я заинтересован в этом, поскольку...
Осторожно, история.